Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Тимур Осмонов. У нас в гостях, как мы и обещали, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММО РАН Станислав Причин. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать в очередной раз в нашей
Спасибо
студии.
Большое.
Всегда очень рада, когда вы к нам приезжаете, в частности, на мероприятия, которые проходят в мультимедийном центре «Спутника». В Кыргызстане проходил круглый стол, тема самая актуальная, по крайней мере, в эту холодную зиму для стран Центральной Азии, энергокризис в нашем регионе и как из него выходить. Ну, смотрите, здесь на самом деле на уровне разговоров, меморандумов, ратификации различных договоров между странами, действительно мы видим, что есть какие-то подвижки, другое дело, когда уже дойдет до реализации самих инфраструктурных проектов. Но, собственно, мы начинаем понимать, что ситуация в регионе сложная, хотя вроде энергоресурсов быть. Как вы на все это дело смотрите? И действительно, вроде бы есть и газ, и потенциал для строительства ГЭС. Но вот эта зима показала, что, честно говоря, проверку на прочность в энергосекторе не прошли ни мы, ни Узбекистан. В Казахстане тоже были проблемы. Что, скажем так, заключили эксперты, в том числе, какие ваши мысли по поводу того, как, собственно, выходить из этого энергокризиса?
Ну, на самом деле, да, ситуация с энергетикой, она сегодня наиболее острая, и на самом деле она будет еще более острая в ближайшие года, потому что мы видим два тренда, которые происходят параллельно. С одной стороны, демографический взрыв в Центральной Азии. В 91-м году население в целом Центральной Азии составляло 51 миллион человек. Сегодня это уже 78 миллионов человек. Mm-hmm. То есть хотя бы даже с этой точки зрения, с учетом того, что где-то порядка треть электроэнергии, вырабатываемой любой страны, идет на потребление и на нужды населения, за это время, ну, фактически там в два раза должно было увеличиться энергогенерация только для обеспечения потребностей населения. Чего мы, конечно же, не видели. Что же мы видели за эти 30 лет? Мы видели разобщение, дезинтеграцию, блэкауты и фактическое отсутствие серьезных инвестиций в гидрогенерацию, в генерацию ТЭЦ, альтернативные источники, которые бы вот этот запрос на новые источники энергии, потребления, которые бы закрывали. И вот здесь вот мы этот разрыв видим сейчас, и отчасти его удалось, вот, кризисов энерго, избегать, потому что во многом промышленность переставала быть тем потребителем, mm-hmm. который потреблял очень много доли в вырабатываемой энергетике, и он шел на потребности населения. Но сейчас и этот ресурс фактически сейчас исчерпан, и вот сегодня на самом деле точка такая бифуркации. Либо Центральная Азия в отдельности, совместно, в партнерстве с внешними игроками, в первую очередь с Российской Федерацией, принимает шаги по реальному использованию своего гидропотенциала, по созданию новых источников генерации, новых для региона, в первую очередь атомной энергетики, разворачиванию газотранспортной системы, то, о чем российский «Газпром» предлагает создать газотранспортный тройственный союз, который Кыргызстан также затронет, потому что с учетом всей логистики и потребности Киргизии в импорте газа, в первую очередь из Узбекистана и России. То есть здесь на самом деле вот сейчас такая важная пороговая полоса для региона, когда необходимо уже сейчас принимать серьезные шаги, меры на будущее. Отчасти мы видим, что предпосылки для этого есть. В начале года была подписана дорожная карта между Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном о строительстве Камбаркинской первой ГЭС. Вторая ГЭС Кыргызстан самостоятельно построил, но без первой ГЭС, которая более емкая, которая должна работать в связке в каскаде, этот потенциал и это направление недореализовано. И сейчас мы видим, что стороны готовы перейти к практическому воплощению. И это очень важно, что гидроэнергетика и водно-энергетическая сфера ушла из зоны конфликтной, которая она была на протяжении первых 25 лет, к сожалению, в отношениях между центральноазиатскими государствами. Сейчас все понимают, что без совместного использования, без совместных инвестиций, без учета интереса друг друга невозможно реализовать этот потенциал. Это первая точка, да? Он потребует, конечно же, этот проект много лет, много многомиллиардные инвестиции, порядка 3 миллиарда оценивается предТЭО этого проекта стоимость. Конечно же, это очень дорогой проект, но тем не менее есть механизмы того, чтобы и на первой стадии уже выработка электроэнергии шла и частично окупала строительство. Другое направление – это вот газовый тройственный союз, о котором шла речь чуть ранее. Российский «Газпром» предложил развернуть существующую газотранспортную систему «Средняя Азия», центр, которая была построена для использования или транспортировки центральноазиатского газа в Россию и в Европу, для того, чтобы поставлять российский газ. С учетом геополитической турбулентности у России высвободилось порядка 100-140 миллиардов кубометров газа, который ранее направлялся в Европу. Соответственно, есть потребность в поиске новых рынков сбыта. И параллельно мы видим, что наблюдается определенная стагнация газодобычи в богатых газом странах, даже в Казахстане в этом году дефицит планируется на уровне 1,7 миллиардов кубометров газа. В Узбекистане предельная рост потребления со стороны населения, со стороны промышленности, но при этом есть еще обязательства по поставкам на экспорт. Туркменистан, в принципе, самодостаточный, но обязательства перед Китаем по поставкам не дают ему стать полноценным поставщиком и гарантом поставщиков, гарантом поставок газа соседям. Соответственно, есть сфера для совместного сотрудничества, разворачивается газотранспортная система, Казахстан становится газотранспортной системой, транзитером газа, сам обеспечивает себя газом и дает возможность Узбекистану покупать российский газ по долгосрочным контрактам. То есть win-win strategy, все от этого выигрыши, Россия открывает новые рынки сбыта для себя, у центральноазиатских государств появляется новый долгосрочный источник этого важного вида сырья. То есть в целом здесь есть предпосылки, есть атомная генерация, сегодня мы обсуждали, и замминистра энергетики Кыргызстана сказал, что в принципе республика готова рассматривать не только две малой мощности атомной электростанции по 50 мегаватт, но и готова рассмотреть возможность увеличения мощности до 300. На столе лежит проект строительства АЭС в Узбекистане. В прошлом году должно было начать строительство, но до сих пор договор не подписан. Это позволит создать возможность для генерации 2,4 мегаватта энергии в год, то есть достаточно мощная станция, которая в перспективе будет надежным базовым источником электроэнергии для Узбекистана. Схожий проект рассматривает и Казахстан в районе озера Балхаш. Тоже этот проект сейчас обсуждается. В этом году, возможно, будет проведен конкурс между потенциальными строителями. То есть мы видим, что наметки есть, но это пока еще только предшаги. Конечно же, подписание соглашений и запуск строительства – это те шаги, которые можно будет рассматривать уже как реальный шаг к тому, чтобы в перспективе 5-10 лет Центральная Азия будет, по крайней мере, покрывать свои потребности в электроэнергии, в энергоресурсах для того, чтобы обеспечивать и растущее население, и перспективы экономического развития.
Угу. Ну вот смотрите, когда речь заходит о том, что, например, у нас в Кыргызстане очень любят говорить о том, что наша страна не использует более чем 80% своего гидроэнергетического потенциала, а на деле оказывается, что как только речь заходит о строительстве каких-то больших инфраструктурных объектов, то нам нужна и вода, и электричество. Узбекистану нужна и вода, и электричество. И вот этот Гордиев узел водно-энергетических противоречий, он вот у нас как-то в регионе не развяжется. Действительно ли можно делать ставку на атомную энергетику для того, чтобы вода, она пусть себе течет, электричество там в сезон пусть крутится куда-нибудь, но главным источником может постепенно, по крайней мере, перетянуть на себя часть энергетических затрат именно производство на атомных электростанциях. Может ли эта мера решить каким-то образом вот эти вот проблемы не только с электричеством, но и с водой?
На самом деле здесь все нужно в комплексе подходить, потому что атомная электростанция, она чем хороша, что это надежный, долгосрочный, стабильный источник электроэнергии, Но, опять же, он очень емкий с точки зрения инвестиций, и проект реализации, как правило, занимает большой промежуток времени, да, то есть это 5-6 лет один атомный реактор. С точки зрения перспектив, это будет очень надежной базовой генерацией электроэнергии на долгие года, то есть опыт использования атомных электростанций в России, это 40-50 лет с продлением, а с достройкой новых реакторов это десятилетия. Десятилетия надежной, спокойной, сейсмоустойчивой генерации электроэнергии. Если говорить про гидроэнергетику, то на самом деле вот эти вот противоречия вода-электроэнергия, они вытекают из того, что проект единого вот этого гидроэнергетического узла не был достроен по замыслу проектировщиков, потому что вот Токтагульская ГЭС, которая является главным производителем электроэнергии в Кыргызстане, она была изначально построена как регулирующая сток воды. То есть основным источником должна была стать Камбаратинская ГЭС. Она в зимний период должна была вырабатывать электроэнергию для того, чтобы эта вода в дальнейшем собиралась в Токтагулке и уже в летний период спускалась ниже по течению для того, чтобы обеспечивать потребности в воде и ирригации для ниже лежащих по течению стран Казахстана и Узбекистана. То есть вот задумка примерно вот такая была. С учетом того, что Камбаратинская ГЭС в советский период не была построена, и Токтагульская ГЭС фактически несла роль основного генератора, с учетом дефицита электроэнергии и энергоресурсов в Кыргызстане, соответственно, выработка шла в зимний период.
Немного не по назначению использовали, значит, все это время.
По назначению, но не в тот период, когда хотелось бы соседям. В конечном итоге, насколько я знаю, Узбекистан регулирующие водостоковые гидростанции построил у себя тоже для того, чтобы эту воду ловить в зимний период, да, и уже ее спускать тогда, когда нужно для потребностей экономики. То есть в целом-то задумка была такая, что это общий единый организм с единой точкой регуляции, где, в принципе, круглогодично можно было бы и вырабатывать энергию, и обеспечивать водой в нужные пиковые потребления моменты для сельского хозяйства.
Угу. Вот смотрите, эта ситуация, она какая-то уникальная в мире, насколько я понимаю, да, потому что у нас действительно осталась часть инфраструктуры, которая органично в общих интересах использовалась во время Советского Союза, а потом, когда мы начали эту энергетику постепенно перестраивать и, скажем так, под свои нужды, то получилось, что недостает всем. Действительно ли у нас есть возможность в будущем в общих интересах прийти к тому, чтобы у нас была общая энергетика? Потому что обычно, когда мы говорим об энергетике, у нас очень многие люди сразу начинают в стране говорить, что это стратегическое направление, все у нас должно быть обязательно свое, под ключи, чтобы это не касалось соседей. Насколько это, скажем так, современная точка зрения?
С учетом географии, геоэкономики, истории и близости вообще политической центральноазиатских государств, конечно, уникальная ситуация, потому что мы, если мы посмотрим на примеры в мире, это всегда споры. Общее водопользование, общая генерация. Сейчас одним из магистральных конфликтов на севере Африки является отношение между Эфиопией и Египтом, потому что Эфиопия хочет построить на Ниле, на верховьях Нила, огромную гидроэлектростанцию, которая естественным образом будет ущемлять интересы Египта, потому что меньше воды будет меньше вниз приходить. И, соответственно, это всегда очень большая и болезненная проблема. И первые 25 лет отношений центральноазиатских государств как раз и показывал, что вот этот государственный эгоизм отношений между соседями приводил к тому, что ну, вот, в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном визовый режим, разборка всех дорог, да, то есть фактически минные поля на границе, полная дезинтеграция региона. Сейчас мы видим обратную ситуацию, и ведется поиск вот этих точек сбора, и на самом деле энергетика с учетом вот стержневых рек, которые связывают верховья, низовья, с учетом взаимозависимости, как раз энергетика и может стать той точкой сборки, когда генерация, контроль за водостоком и общее кольцо взаимопомощи, то есть ведь на самом деле система советская взаимозависимости в энергетике, она создает общую ситуацию в обеспечении стран энергоресурсами и в первую очередь электричеством. Соответственно, выход любого государства из этой цепочки ослабляет ее устойчивость системно. И вот здесь сейчас наконец-то страны подошли к тому, что невозможно в одиночку обеспечить свою энергетическую безопасность, как бы не хотелось обеспечить для себя максимальные там, цены на импорт, на экспорт энергоресурсов, там, электричество. Без соседей это вот не удастся сделать. И как раз здесь, мне кажется, вот в контексте региональной интеграции, в контексте всех разговоров, это та точка сборки, которая позволяет максимально эффективно и в интересах всех соседей использовать эту тему для сотрудничества.
Но, тем не менее, нужно строить, и действительно необходимо привлекать очень большие инвестиции. Но хорошо, что есть стратегические партнеры, которые выражают заинтересованность в том, чтобы мы реализовывали свои энергетические объекты, хотя, казалось бы, это первоочередная задача страны, как бы справляться с этими вопросами самостоятельно. $3 миллиарда на Камбарату-1. Недавно посол России в Кыргызстане Николай Николаевич Вдовиченко заявил о том, что Россия готова взять на себя расходы по исполнению технико-экономического обоснования этой станции. Но, тем не менее, денег нужно очень много. Скажите, пожалуйста, действительно ли реально вот в данных условиях экономики, нарастающего мирового кризиса, странам Центральной Азии, в частности, такой небольшой стране, как Кыргызстан, которая и так завязла в долгах по самую шею, у нас пиковые выплаты приходятся на долги Китая вот на последние несколько лет вперед, привлечь действительно такие большие деньги для того, чтобы реализовывать эти проекты?
Здесь, конечно, задача непростая, и в мировой практике есть разные варианты привлечения инвестиций, но, опять же, они требуют гибкого подхода, деполитизированного, потому что если подходить к подходу такому национально-патриотическому, да, что это наши гидроресурсы, и, соответственно, это все должно быть под нашим контролем, то при таком подходе, конечно же, не удастся реализовать ни один крупный проект. Есть, например, вариант строительства атомной электростанции в Турции, Акую. Казалось бы, Турция – мощная экономическая держава, но Турция предпочла строить не на заемные средства, не брать кредит даже у России на строительство. Эту электростанцию строит российский Росатом, и он будет владельцем этой электростанции под гарантией турецкого правительства закупок электроэнергии для окупаемости этого проекта.
То есть абсолютно без комплексов проект заключается в рамках того, что его реализовывают и потом эксплуатируют.
На территории Турции, да, российская компания, но есть четкие обязательства долгосрочные, потому что понятно, что любой крупный такой проект, любая там электростанция, это 8-10 миллиардов долларов, соответственно, конечно же, уровень инвестиций очень большой, и он требует очень серьезной отдачи по возврату. Здесь прозрачные долгосрочные отношения между Россией и Турцией, несмотря на разные подходы к очень многим международным вопросам. Изначально, когда Интеррао рассматривал возможность и Русгидро работать в Кыргызстане, примерно схожие схемы рассматривались, но, опять же, были политические сложности, разные руководители по-разному смотрели на реализацию тех или иных проектов. Конечно же, без гибкого подхода не удастся привлечь крупных инвесторов, а брать кредиты просто на открытом рынке, это, конечно же, увеличивать долговую нагрузку Кыргызстана. Конечно, нужно искать партнеров, нужно искать серьезных инвесторов, которые готовы долгосрочно приходить, работать, но при этом и брать на себя обязательства по тому, чтобы инвесторам было интересно приходить сюда. Потому что это долгосрочная окупаемость проекта, и она требует стабильности, предсказуемости. Соответственно, здесь Кыргызстан максимально заинтересован в том, чтобы и политическая ситуация была здесь прозрачная, и инвестиционная привлекательность Кыргызстана как надежного партнера и места для прихода инвестиций был тоже спокойным таким, спокойной заводью для крупного бизнеса.
Ну да, с этим у нас, к сожалению, есть большие проблемы, но, тем не менее, никогда не поздно делать первые шаги, чтобы эти проблемы преодолевать. Станислав, вам повезло приехать в такие дни, когда в Бишкеке, честно говоря, вот я вчера впервые за зиму увидел звезды на ночном небе, ветер подул и немного разогнал страшный смог, который каждую зиму теперь традиционно скапливается над Бишкеком, и мы занимаем традиционно одни из первых мест в мировых рейтингах самых грязных столиц с точки зрения загрязнения воздуха. Ну, естественно, это темой широко обсуждается, но, естественно, она напрямую касается энергетики, потому что многие говорят о том, что, слушайте, ну хорошо, топим мы, значит, нашу теплоэлектроцентраль углем, давайте будем переходить на газ, и тут встает вопрос о том, что газ, тем не менее, для нашего населения остается дорогим источником энергии, хотя вроде бы мы получаем газ из Российской Федерации через управляющую компанию «Газпром» по очень комплементарным ценам. Скажите, пожалуйста, есть ли, скажем, такая перспектива того, что вот в России, вы говорили, есть объемы газа, которые нужно реализовывать, для того, чтобы... Что нужно делать, чтобы действительно Кыргызстан стал интересной точкой, где можно расширять продажи голубого топлива, чтобы это было выгодно не только нам с точки зрения того, что мы можем, значит, этот газ дешево жечь у себя в отопительных системах, но чтобы это и Российской Федерации было интересно в рамках сбыта своего голубого топлива.
Ну, на самом деле здесь палка о двух концах, потому что, с одной стороны, это серьезные инвестиции в газораспределение. Не секрет, что Россия сама не газифицирована на 100%, потому что есть удаленные регионы, где не проходят никакие магистральные трубопроводы, и тянуть туда газ только для снабжения населения – это очень дорогая история, и не всем регионам удается это сделать. Соответственно, для того, чтобы в целом повысить сетку и потребляемость газа в Кыргызстане, конечно же, нужны серьезные инвестиции в то, чтобы эта газотранспортная и газораспределительная сеть работала. И потом здесь становится другой вопрос. Эти инвестиции для любой компании могут быть интересны, если, опять же, будет четкая предсказуемая система роста тарифов, хотя бы на уровне инфляционного, да. Соответственно, да, на сегодняшний день, если сравнивать с теми затратами, которые европейские потребители газа платят за тот топливо, которое они используют для обогрева, для приготовления пищи, это несравнимо с тем, в каких условиях живет Кыргызстан. Просто посмотрите на статистику. Это колоссальный разрыв. Кыргызстан живет в тихой гавани традиционного трубопроводного газа по долгосрочным контрактам, которые еще и максимально субсидируются «Газпромом». Вот сегодня мы слышали цифру, что для «Газпрома» поставка газа для населения и промышленности рентабельность 85%. Соответственно, да, 15% компания платит из своего кармана для того, чтобы выполнять требования правительства, да, по соблюдению социальных обязательств. Но, тем не менее, эта цена, да, любое там, минимальное повышение, оно воспринимается как преступление против социальной стабильности. Вот тут это очень тонкая грань, да, когда людей нужно, конечно же, несколько отучать от вот такого сугубо патерналистского подхода, когда мы должны получать дешевые энергоресурсы. Даже в России я вам скажу, что энергоресурсы не самые дешевые в мире, потому что компания любая, которая работает, и «Газпром» на внутренних рынках, должна быть прибыльная для того, чтобы обеспечивать возможность для своего нормального функционирования, инвестиций, расширения. Соответственно, здесь вот насколько кыргызстанцы готовы будут платить за... Условно, в новом городе, который не газифицирован по определенному новому тарифу, да, для того, чтобы компания, которая вложится в газотранспортное распределение, сможет окупить там в перспективе 10 лет эти инвестиции. Угу. Вот это такой тонкий момент, конечно, который должен быть и политически, и социально обсужден, проговорен на многие года. Вот насколько социально-экономическая и политическая система Кыргызстана к этому готова?
Вот как раз, да, хотел заключить нашу беседу как раз вот этим вопросом, который может быть показаться достаточно таким мелким для сотрудника Института мировой экономики, но тем не менее, у нас тарифы для населения по электричеству, ну, скажем, вообще никуда, и как только у нас история повторяется о том, что задумываются о том, чтобы повышать данные тарифы, это для политиков наших очень больной вопрос, это чревато социальным взрывом. Ну и действительно, мы живем в такой стране, когда ты получаешь счета по коммунальным услугам, ну и, скажем так, просто порой не обращаешь за них внимания, если ты живешь в квартире, да, например. Но мы действительно смотрим, например, на ситуацию в Европе, в других регионах, когда люди действительно рассказывают, что у них одномесячная зарплата уходит в конце года для того, чтобы платить все эти счета, и, собственно, на это приходится закладывать очень большие суммы и содержать все это в голове. Мы все-таки движемся вперед по, скажем, вот этой дороге экономического развития. Стоит ли населению, в принципе, уже взять в голову в нашей стране, что за энергоресурсы придется в будущем платить и платить нормально? Либо же все-таки можно дальше сидеть и требовать от страны, от ее внешнеполитической деятельности, экономической стратегии того, что вы нам, пожалуйста, электричество и газ по цене ниже рыночной, и ладно, хорошо, мы тогда не будем шуметь.
Ну, постановка вопроса очень правильная. Она, в принципе, на протяжении 30 лет работала против в целом энергетической безопасности, когда социальная и политическая стабильность была приоритетом номер один в ущерб тем инвестициям, которые должны были бы быть сделаны в период независимости Кыргызстана для обеспечения этой энергетической безопасности. То есть за все нужно платить. И стабильное получение электроэнергии, стабильное получение газа из конфорки – это та цена, которую нужно, конечно же, платить. Мы, к сожалению, да, привыкли жить в условиях, когда это часть наших расходов, но не настолько значительная, mm-hmm. чтобы можно было бы с точки зрения рынка, в котором мы живем, к сожалению, да, мы в других реалиях, нормально обеспечивать и генерацию, и на перспективу с учетом экономического роста, потому что любое новое предприятие, любое новое, даже новостройка в Бишкеке, это плюс какое-то количество тепла, электроэнергии, газа, которые подключаются к старым системам, к той же Бишкекской ТЭЦ. Соответственно, нагрузка на ТЭЦ возрастает. Каждый новый микрорайон – это плюс еще новые потребители, которые требуют, чтобы у них было стабильное электричество. И вот здесь, конечно же, возникают вопросы. Нужна новая генерация, нужны хотя бы небольшие ГЭС, небольшие ТЭЦ, которые будут обеспечивать новые микрорайоны, да, газом, теплом. Но и это строительство, это стоимость, это нужно закладывать, и кто должен это нести, да, то есть это вопрос в любом случае ложится на плечи населения, бизнеса и государства в целом.
Ну и во многом мы сами должны думать о своей энергобезопасности и задумываться действительно. Вот мне пришел счет буквально вчера за электроэнергию в двухкомнатной квартире в Бишкеке. Он эквивалентен цене 3 пучков зеленого лука. Сейчас вот так вот мы платим за электроэнергию. Поэтому я думаю, что энергобезопасность стран, регионов, она может быть начинаться и с политически-социальных отношений стран, но и в конце концов мы тоже не должны забывать о том, что многое зависит от обычных потребителей. У нас в гостях был старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММО РАН Станислав Причин. Станислав, большое спасибо за нашу беседу. Мы всегда с нетерпением ждем вас снова в гости. Уже ждем вас в теплое время года.
Спасибо большое.
Можно было с удовольствием провести время в Кыргызстане. Всего хорошего.